Дифирамб.
Ну что ж, я приветствую в студии Георгия Тараторкина. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
Добрый день.
У нас сегодня замечательный повод для встречи. Сразу скажу о нем, поскольку у нас есть билеты на этот спектакль, который мы подарим нашим слушателям. Иркутский академический драматический театр имени Охлопкова привозит в Москву спектакль, который называется «Колчак». В главной роли наш сегодняшний гость Георгий Тараторкин. И вот на этот спектакль у нас есть две пары билетов. Обязательно мы их вам подарим. Я думаю, что мы сделаем по традиции. Я напомню номер нашего пейджера 725-66-33. Присылайте ваши вопросы. Я думаю, что один вопрос из тех, кто придет на пейджер, будет обязательно вознагражден билетами. А по телефону мы обязательно тоже примем ваши звонки. Телефоны, напомню, 783-90-25 и 783-90-26. Еще раз повторю, что роль Колчака Георгий Тараторкин играет в Иркутском академическом драматическом театре. И вот впервые почти сезон уже прошел этого спектакля. 4 ноября 2005 года была премьера в день рождения Колчака. Это все мне рассказал Георгий Тараторкин до начала нашей встречи. В течение всего сезона вот так вот 6 часов лету. Во имя чего?
Во имя того, что открывается каждый раз на каждом спектакле во имя восторга и боли, которая испытана мною и испытывается непрерывно, и сейчас я этим исполнен вот в адрес Александра Васильевича, потому что это и боль, и восторг, и удивление, и жутчайшее чувство на протяжении долгого времени совершаемой несправедливости, политизированной предвзятости, глупости, по сути дела, доходящей до преступности по отношению к потрясающему сыну Отечества. Просто это сын Отечества, величайший, и если бы, который действительно весь в этих предвзятостях, доходящих до того, что это кровавый диктатор. А он, Александр Васильевич, как он сам говорил, принимая крест верховной власти, а если бы он этот крест не взвалил на себя, а больше некому было взвалить, то вот так, если предположить, то то, что было до этого мига, уже обеспечивало бы ему и в истории, и в памяти людской фантастическую память и благодарность, потому что это по сей день один из самых серьезных исследователей Арктики. Те, кто сейчас занимается Арктикой, пользуются его и книгами, и его исследованиями. Человек, который ни на день, ни на два, и даже ни на месяц, ни на три, и даже ни на год уходил в Арктику, и там чуть не погиб, когда последним перепрыгивал с льдины на льдину, сорвался, его чудом вытащили, и на всю жизнь ревматизм и хроническая пневмония. Это человек, который один из первых, по-моему, третий вслед за Нансеном получил большую золотую медаль географического общества. Человек, который таким был высочайшим профессионалом и сыном Отечества, когда были суровые испытания в своем морском деле. Он считался одним из самых по сей день фантастических специалистов минного дела. Есть потрясающий, вот я вам говорил, потрясающий факт, когда я вдруг, не помню, где вычитал, слава богу, сейчас уже можно...
Не только большую советскую энциклопедию читать.
Да, можно узнавать правду. И это дарит тебе и неожиданность, и открытие. Так вот, когда во время Великой Отечественной, и когда создавалась оборона Ленинграда, и надо было, естественно, оборону создать и по воде, то вот эта оборона во многом создавалась по схемам Александра Васильевича Колчака. Значит, до этого предшествовали десятилетия вранья, клеветы, а в суровую годину обращаемся к подлинному сыну Отечества, которого нет, который овеян отнюдь не славой, но который, мастерство которого, талант которого, профессионализм которого, знание которого так необходимо.
Я хочу все-таки еще раз подчеркнуть для наших слушателей, чтобы они понимали всю значительность этой акции, потому что для меня лично это все, больше даже акция. Потому что, во-первых, это Иркутский театр, это Иркутск. Именно там по приказу Иркутского ревкома и был расстрелян адмирал Колчак. Да. Да?
Ну, вы знаете, Ксения, да. Ведь, ну, как бы сказать, там, в Иркутске, это, конечно, когда я получил это вот приглашение, эту идею от художественного руководителя Иркутского театра Геннадия Шапошникова, которого я знал по Москве, я видел его спектакли, это и по Гоголю, и «Чайка» Чеховская, и мне он был интересен, и у меня вызывал и творческое, и человеческое доверие, но, естественно, я поначалу просто растерялся, ничего не зная про Колчака. Я растерялся просто потому, что, ну, это же не на Иркутский театр, не на другой стороне Тверской. Это все-таки 5000 километров и 6 почти часов лету и 5 часов разницы. И вот, так сказать, эта сторона. Угу. Но потом-то я погрузился в судьбу, и стало очевидно, что расстояние-то, главное расстояние не до помещения издания театра, которых здесь довольно много поближе, а расстояние до судьбы, то, что тебе действительно сегодня тебя взрывает, не дает тебе покоя, и что ты для себя открыл, а это открытие, по сути дела, это открытие, ведь когда мы что-то открываем, ну, мне так кажется, и в театре в том числе, когда мы приходим в театр, то открывая про кого-то или про что-то, в результате мы открываем про себя.
Конечно.
И в этом-то чудо театра. И, конечно, то, что открылось мне про Александра Васильевича, это подарило такие открытия про самого себя, про мир, в котором мы живем, и про прошлое, и про настоящее.
А может, и про будущее.
И, конечно же, про будущее.
Мы говорили с вами вот до начала эфира о том, как закольцовывается судьба актерская. Вы привели в пример свою работу в Софье Перовской, где вы играли бомбиста, который взрывал Александра II, да? А потом, через много-много-много лет, сыграли самого Александра II, да? А у меня другая пришла аналогия на память, когда я узнала, что вы будете играть Колчака. Поскольку хорошо знаю вашу творческую биографию,
да,
это Петр Петрович Шмидт, которого вы сыграли в «Этюде» в Ленинградском. Это, пожалуй, было начало такой актерской судьбы, наверное, по большому счету. Да?
Да,
ведь тот самый лейтенант Шмидт, про которого мы вспоминаем только благодаря Ильфу и Петрову, на самом деле не менее, а может быть, и более трагическая судьба этого человека постигла совершенно неоднозначного. Он у нас, кстати, тоже так же однозначно трактуется по-прежнему, что и такой революционер. На самом-то деле там все было непросто.
Там,
да?
Ну, это потрясающая тоже личность.
Есть в этом какой-то перекличка во времени?
Ну, конечно.
Капитан второго ранга и адмирал, вам, пожалуйста,
конечно.
Жизнь.
Конечно.
Кстати, они были современниками в одно и то же время.
Значит, ну, среди многих материалов я очень искал, признаюсь, вот какие-то связующие. Но на сегодня мне известно, что Александр Васильевич был инициатором перезахоронения Петра Петровича.
Серьезно?
Да, да. И, понимаете, но с другой стороны, вдруг я обнаружил, была какая-то передача по телеку, что, и когда я даже понял намерения авторов повествующих про Петра Петровича, я даже помню моих близких, домашних, попросил оставить меня одного, потому что я не хотел, чтобы они это слышали. Но я не мог вырубить весь телеканал, потому что, ну, так мы существуем. Мы, как бы сказать, знаете, очень часто становимся рабами контекста, диктующего нам, а тем более сейчас, когда событий меньше, чем там на экране, это должно быть расчленение, а в смысле информативного ряда это должно быть какое-то, значит, негативное открытие, скандал и прочее. И когда вдруг мне Вот я же воспринимаю, как будто это мне говорят. Говорят, что вообще это, как бы сказать, провокатор. Это,
лейтенант Шмидт?
Да. Понимаете, это, как бы сказать, психически неуравновешенный. А что, в то время, может быть, можно было быть здоровым? Вы знаете, мы почему наше время сейчас не самое комфортное, мягко говоря, скажем? Да потому что очень много здоровых людей. И в основном тех, от которых зависит нездоровье всех. Понимаете? Ну, мне так кажется. Вот. И, конечно, я благодарен за то, что вы вспомнили судьбу Петра Петровича, и тогда это было вот в такой же степени открытием, как сейчас для многих, как сейчас открытие судьбы Александра Васильевича, потому что, конечно, для нас, как вы понимаете, я далек от какого-либо оценочного ряда наших намерений, я только знаю, сколь они нам дороги, эти намерения, и как мы вот с ноября месяца каждый месяц три раза каждый месяц идет спектакль в Иркутске. И как нам дороги те открытия, которые мы совершаем на каждом спектакле. Просто на каждом. Я, конечно, волнуюсь, что будет в Москве, но все равно, что бы ни было, то, что принадлежит только мне, оно все равно неразрушимо.
Есть же наверняка люди, которые не принимают вот ваше уважительное отношение к этому историческому персонажу. В том числе, наверное, и в Иркутске тоже неоднозначно.
Это потрясающий момент. Вы понимаете, действительно, как вот мы говорили, что там была поставлена трагическая точка, и, по сути дела, не менее трагическая после этой точки многоточие, вот, которое сопровождалось домыслами, неправдой, политизированной установкой, да, и прочее, когда власть использовала в угоду эту судьбу, в угоду своим намерениям, если точнее, играм, а заложниками были люди, их сознание, их чувства. Потому что, по сути дела, ну, через незнание можно совершать такие глупости, доходящие до преступления. Да. И поэтому, конечно же, в Иркутске, где помнят, где проходили эти, прямо скажем, кровавые, поскольку ничего более кровавого, жуткого, чудовищного, я уж не говорю безнравственного, без... аморального, и эти высокие понятия вбирает в себя ужас гражданской войны. Ничего страшнее нет. Значит, люди, населяющие эту пять земли, я имею в виду Сибирь, вот конкретно Иркутск, они из рода в род передаются какие-то, значит, факты, иногда домыслы, легенды про то, кто пострадал от красных, кто от белых, кто от Колчака, от колчаковщины и прочее, но и вот не лишенные этих установок каких-то, и как может иногда казаться знания, хотя это не знание, они приходят в театр. И потом три часа мы вместе, и многие из них решаются вместе с нами совершать то открытие, которое нам так дорого.
Но никаких акций протеста не было?
Нет. И в конце спектакля...
Встают.
Все встают. И те, кто как-то вот... кровью связан с красными, кровью связан с белыми и прочее, все встают, потому что их объединяет то, что вот Александр Васильевич потрясающе говорил, когда он этот крест, как он говорил, крест верховной власти принимал на себя, он, среди прочего, сказал, что я буду служить государству российскому как своему отечеству. И это все определяет. Потому что, знаете, ну, не будем комментировать, так сказать, предшествующие недавние годы и нынешние, и предположительно грядущие. Но если бы государственные мужи воспринимали свою государственную службу как служение Отечеству, если бы для них государство было Отечеством, а это две разные действительно планеты. Государство, которое для кого-то Отечество, дом, потому что Александр Васильевич никогда не был политиком и трезво к этому, и понимал, что он не силен в политике. Но в доме беда, и его надо спасать. И особо к этой, как бы сказать, спасительной верховной власти, временной верховной власти, особо никто не стремится.
А вот мне скажите, есть ли у вас рецепт, как прекратить гражданскую войну, которая по-прежнему идет, слава богу, не на улицах, а в умах человеческих, поскольку у каждого своя память, своя история, своей семьи, тем более, что это же совсем в историческом масштабе, это все было совсем вчера, это все было совсем недавно.
Ну, Ксения, я
это возможно? Далек
от рецептуры, но среди прочего, о чем вот мы уже говорили, необходимо знание правды.
Ну вот, допустим, при захоронении Деникина.
Опять же, понимаете, какая штука? Мы же, как бы сказать, мы не знаем удержу. Мы либо проклинаем, да, либо обливаем грязью, либо, дабы опять же, ну, какие-то завоевать политические и прочие
дивиденды,
да. Мы начинаем...
Под себя подстраивать историю.
Под себя, да, и тех, кого проклинали, начинаем их изображать белыми и пушистыми. Не совсем, понимаете, скажем, наш спектакль, наши намерения, они далеки от того, чтобы, значит, вступать в какой-то... Нет, мы действительно совершаем открытие. И если кто-то решится вместе с нами открыть, а уже эти открытия пройдут через самое сокровенное, через душу и сознание конкретного человека. И, по сути дела... Ну, что такое общество? Это вот эти единения этих очень подчас разнообразных, но миров сознания и души. А иначе как? А иначе из чего оно может состоять?
Потом, кстати, вообще, если говорить о той самой гражданской войне, кто-то сказал, не помню кто, что из великих, что в гражданской войне не может быть героев.
Ну, конечно.
Потому что она, по сути своей, это война, действительно, братоубийство.
И вообще выяснять, кто больше, как это может быть, есть объединяющее все, разрушающее, я имею в виду предвзятости и глупости, есть одна общая беда. Понимаете? И если, ну, как бы сказать, вот... Ну, извините за, как бы, за такую расхожесть, но не мы и не я, в частности, виновник того, что какие-то понятия мы, высочайшие понятия, мы наполняем другим содержанием. И этих высоких понятий, наверное, по причине того, что им, этим понятиям нелегко соответствовать, мы, в общем-то, пытаемся как-то освободиться. Угу. Понимаете, но, скажем, Александр Васильевич, ну, когда меня спрашивают, а что, вот самое, ну, вот я сейчас произнесу, с опаской, в определенной степени, потому что я понимаю, что это может для кого-то звучать неким атавизмом, для кого-то, ну, как бы сказать, таким, может вызвать скепсис и доходящий до циничного неприятия, да, но это Александр Васильевич первонаперво человек, для которого было свято понятие «долг чести». Понимаете? Если бы населяющие... А долг чести – это вообще одна из ипостасей, как мне представляется, одна из основополагающих вообще в истории государства российского. потому что, ну, мы знаем, ну, мы знаем и конкретные судьбы, и мы знаем просто протяженные исторические периоды, когда это стояло во главе угла государства. От, ну, как бы сказать, чести крестьянина за свой труд, потому что если он сегодня плохо потрудится, завтра он останется без работы, потому что его из деревни изгонят. А так он может крыть крышу на всех домах, если на одной покрыл хорошо. Правильно? А так, и вот от крестьянина до верхушки власти.
До... А, подождите, интересно. А у артиста есть такое понятие в актерской профессии?
Это дело, конечно, конечно, есть, но это дело интимное. Понимаете, конечно, справедливы и, наверное, надо совершать попытки единого сговора о профессиональной, которая неразрывно связана с человеческой честью. Ну, если уж речь вести про то, чем я занимаюсь довольно продолжительно, чему сам удивляюсь. И тому, чем занимаюсь, и вот что я этим занимаюсь. Конечно, конечно, есть. А поэтому, когда это понятие, эти параметры ослабевают, то тогда и начинает и возникает, скажем, нынешний лишенный этих параметров безбрежный зрелищный рынок, в котором от имени театра подчас позволяет себе выступать бог знает кто.
Угу.
Правда же?
Я напомню, что в гостях у нас Георгий Тараторкин. Мы сейчас будем слушать новости, потом продолжим нашу творческую встречу и уже откроем двери для зрителя, для того, чтобы вы могли задать свои вопросы нашему гостю. Я напомню все наши средства связи. Наш пейджер 725-6633 и телефоны прямого эфира 783-9025 и 783-9026.
Москва, 14:30. На их новости. В центре Москвы сотрудники милиции задержали 9 футбольных фанатов, которые пытались устроить драку в метро. Как стало известно, Тартас, инцидент произошел час назад на станции Красные Ворота. Сейчас болельщики ЦСКА и Спартака находятся в УВД Красносельский. Других инцидентов с участием болельщиков пока не зафиксировано. Как известно, фанаты ЦСКА и Спартака отличаются достаточно буйным нравом. В Лужниках при повышенных мерах безопасности проходит финальный матч Кубка России по футболу. Счет пока не открыт. Для расследование обстоятельств гибели российских миротворцев в Абхазии из Москвы вылетела группа офицеров сухопутных войск. Агентству РИА сообщили об этом в Министерстве обороны. В Гайском районе упал с обрыва БТР. По разным данным, погибли от 5 до 6 российских миротворцев. Еще 6 получили тяжелые травмы. Сейчас они находятся в больнице в Сухуми. Следователи провели обыски в офисе компании «Архангельск геологдобыча» в отношении бывшего гендиректора компании, а ныне главы администрации Ненецкого округа Алексея Баринова, возбуждено дело по статье «Мошенничество». Как сообщил Интерфаксу, зампрокурора Архангельской области следственные мероприятия проводились по месту жительства фигурантов дела. Это не только Баринов, но также бывший его зам и бывший главбух предприятия. Обвинение никому из них пока не предъявлено. Баринов также подозревается в покушении на присвоение веренного ему имущества. Уже в ближайшее время в Москве начнет работать представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека, сообщил Интерфаксу замглавы МИДа Александр Яковенко. Он высказался за включение российских специалистов в штат этого управления. В Китае не утихают протесты против планов выставить на торги знаменитый портрет Мао Цзэдуна. Его увеличенная копия уже несколько десятилетий украшает ворота на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина. В интернете на сегодняшний день собраны десятки тысяч гневных комментариев. Не исключено, что правительство запретит продавать с аукциона портрет, принадлежащий гражданину США китайского происхождения. Как было объявлено, стартовая цена лота составляет около 150 тысяч долларов. Американские таможенники конфисковали у сержанта армии США автомашину, принадлежавшую с большой долей вероятности Саддаму Хусейну. Американец Уильям Вон Зелл проходил службу в Ираке в составе батальона снабжения. Он успел приобрести бронированный автомобиль сразу по прибытии в Багдад. В бумагах на машину говорилось, что ее предыдущим владельцем было правительство Ирака. Продавец даже показал военнослужащему три фотографии, на которых за рулем Мерседеса был Саддам Хусейн. Снабженец переправил военный трофей на родину, в штат Коннектикут. Как напоминает Тартас, в США действует запрет на импорт любых товаров, находившихся в собственности лидеров бывшего иракского режима. Официальный курс доллара на эти выходные составляет 27 рублей ровно, курс евро 34 рубля 60 копеек. Плюс 13 градусов сейчас в Москве, ближайшей ночью обещают плюс 7-9, завтра днем дожди, плюс 19-21 градус. Марина Старостина, служба информации «Эхо Москвы».
Вот она.
Реклама.
Хочешь знать о главных событиях в стране и мире? Быть в курсе государственных решений? Подпишись на «Российскую газету».
Все прочесть невозможно, но важно знать главное. «Российская газета». Главная газета страны.
Четвертое вручение международной премии «Филантроп» за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства. 26 мая награду получат те, кто творит красоту и побеждает судьбу. Премия вручается при поддержке правительства России, Всероссийского общества инвалидов, правительства Москвы и префектуры ЦАО. Исполнительная дирекция «Фонд «Филантроп» приглашает к сотрудничеству. Информация на сайте filantrop.ru. Генеральный партнер «Холдинг Фосагра».
Дифирамб.
Напомню, что сегодня в гостях у нас Георгий Таратуркин. Мы говорим о спектакле «Колчак» и о «Колчаке». «Колчака» вы сможете увидеть, я напомню, 24 и 25 мая на сцене театра имени Моссовета. Чуть позже мы разыграем билеты на этот спектакль. У меня есть две пары. И сейчас хочу несколько вопросов задать от наших слушателей, которые пришли на наш эфирный пейджер. Напомню, номер 725-66-33. Когда будет установлен в Москве памятник Колчаку, а также Деникину, Нахимову, Ермолову, Скобелеву, спрашивает Александр. Александр,
да.
Ваш ответ.
Как вы понимаете, вопрос не ко мне. Если бы это хоть в малой степени зависело от меня, я бы сказал завтра.
Отражена ли в спектакле история последней любви Колчака к Анне, дочери ректора Московской консерватории, спрашивает
Елена. Конечно, конечно. Эта история, судьба Александра Васильевича была связана с двумя женщинами. И Софья Амирова, его жена, и Анна Васильевна Тимирева, которую вот он встретил в эти уже... И которая разделила с ним не просто эти годы и месяцы, но когда Колчак был арестован, вот есть, оказывается, такой глагол, Анна Васильевна самоарестовалась. И Александр Васильевич пытался дистанцироваться, убеждал, что не имеет никакого отношения. Более того, он даже написал ей, что утром на допросе я отрекусь от тебя и от нашей любви, понимая, зная, что его ждет, будет расстрел, и понимая, что если Анна Васильевна вот связана с ним, то, конечно... Что называется, ее ждет суровое испытание, поскольку навык у тех, кто расстреливал Колчака, к тому, чтобы не упустить никого, кто был связан с этим человеком, был серьезный навык. И эти традиции мощно продолжались. Угу. Продолжительное время, извините за тавтологию. Так вот, действительно, Анне Васильевне потом было суждено пережить 39 лет лагерей. И, конечно, в спектакле есть и эти две женщины. Так же, как, помните, в спектакле о Петре Петровиче, помимо тех событий, которые происходили, и социальных, и политических, и военных, и прочее, конечно, сердцевиной удивительный роман Зинаиды Ивановны. Я вот, когда сейчас была пауза, А я вспомнил, поскольку и ваши вопросы, и то, о чем мы сегодня ведем разговор, ну, это очень дорого для меня, поэтому пробудило какое-то такое, как вы понимаете, не бытовое состояние. Скажем так, и я просто вспомнил, как в одном письме Зинаида Ивановна, после письма Петра Петровича, в котором он был, высказал довольно определенно свои какие-то взгляды, как он писал, даже я выскажусь до конца, пусть даже с риском потерять ваше расположение. Потрясающе, да? Так вот, Зинаида Ивановна в ответ письмо начинает замечательным глаголом. Вот он применим и к тому, о чем сегодня идет речь. И то, что испытали мы, встретившись с судьбой Колчака, когда рождался спектакль в Иркутске. Зинаида Ивановна пишет: «Разбередили вы меня, Петр Петрович». Вот это, понимаете, нас надо бередить. Душу нашу, потому что в конечном счете, если ведь есть параметры души, которые по причине там невостребованности, они же могут отмереть. Вот и в чем опасность.
Вопрос от Натальи Борисовны, вернее, даже не вопрос, а реплика. Если бы Колчак был только исследователем Арктики, действительно, был бы, как говорит Тараторкин, сыном Отечества. Но он, как и Красный, выбивал наш народ, поэтому сыном Отечества назван быть не может.
Нет, я позволю себе с вами не согласиться, потому что мы уже сказали, что ничего чудовищнее того, что является вся гражданская война, не было. А вот теперь выяснять, кто больше, кто меньше, и кто выбивал, кто не... Понимаете, Колчак, помимо высочайшей мужественности и твердости духа, при этом потрясающей искренности и ранимости, при этом он еще был иногда зашкаливающим эмоциональным человеком. И если вдруг ему говорят, что пленных белых офицеров красные раздели догола, штыком вырезали на плечах погоны, а вместо звезд вбили гвозди, что здесь может стоять вопрос об адекватности или неадекватности реакции? Вот ведь о чем. Поэтому ничего, повторяюсь, извините, ничего чудовищнее, ничего преступнее не может быть гражданской войны. Понимаете, вот мы сейчас прервались на новости, и опять ведь слышим, где-то, значит, с миротворцами БТР, где-то... Это же все отсюда.
Еще один миф от Жанны Борисовны, я тоже думаю, стоит прочитать, поскольку он достаточно распространен. Как понимать, что Колчак уничтожил десятки тысяч крестьян в Сибири, и по его приказу в Японию был вывезен золотой запас России? Это достойно сына Отечества?
Это неправда. Никакой золотой запас, когда Александру Васильевичу, председатель Совета Министров, сказал: Александр Васильевич, нужно... что называется, использовать хоть малую толику запаса для того, чтобы готовы напечатать деньги, чтобы купить то, что необходимо для ведения военных действий, Колчак сказал: это невозможно. Ну как невозможно? Вы же верховный правитель, я временный верховный правитель. Временный. А этот запас – будущая мощь и независимость России. И пока я верховный правитель, я запрещаю его использовать. Вот. А вот если бы вы узнали, как коллеги, как те, кто поддерживал, предали. И с одной стороны чудовищным образом предали чехи, с другой стороны чудовищным, цинично предали французы. И когда есть телеграммы, где мы будем поддерживать того, кого вы называете адмиралом, но если у него не будет получаться, мы будем поддерживать тех, кто его осилит. Вот в какой атмосфере действительно и политического, и первонаперво человеческого цинизма это приходилось существовать и преодолевать это, и совершать поступки Александру Васильевичу Колчаку, который действительно не считал себя политиком, угу. который сухопутными делами военными мало был знаком. Но которого, извините, выражаясь нынешним языком, так подставляли. И тем не менее он говорил, что да, и потом вот полилась кровь, кровь за кровь, и кровь уже, когда кровь за кровь, и кровь уже не остановить, и теперь ее столько на мне, и даже то, что делалось без моего ведома, это тоже моя вина. Вот ведь как оказывается на самом деле. И, наверное, еще множественно как, когда откроются еще наверняка множественные документы, факты, да. Открывающие
Нет,
правду.
Вот вы рассказываете, мне еще одна родилась аналогия, это уже образ. Мне кажется, что Булгаков об этом тоже думал, генерал Хлудов в «Беге».
Ну,
да, вот все эти мучения внутренние, метания, абсолютно такая, вот такое саморазрушение,
конечно.
Оно вот отсюда идет.
Конечно,
да?
конечно, потому что... Александр Васильевич, ну, есть какие-то меты удивительные, и когда он мог быть с самим собой, и даже когда он вел какое-то заседание и держал себя подчас из последних сил, а энергия куда-то должна была выходить, и я прочитал в воспоминаниях, он перочинным ножом, ну, просто, что называется, в опилке из кран подлокотник кресла. Знаете, значит, так дело же не в подлокотнике, кромсалась-то душа.
Да, да. Я специально вот тут вам несколько привела в пример телеграмм, которые другую точку зрения отражают на
да,
эту
конечно,
эпоху
конечно,
и на, это,
конечно,
на эту личность,
конечно.
Что это, собственно говоря, к нашему иллюстрации, ну,
конечно,
к нашему разговору.
Конечно.
А с другой стороны, вот, допустим, пишет Агния Евгеньевна, господин Таратуркин, спасибо вам большое за спектакль о Колчаке. Вы первые пытаетесь начать борьбу за правду в нашей истории и таким образом заканчивать продолжающуюся гражданскую войну в нашем обществе. Спасибо вам за это и успехов.
Спасибо, но я, естественно, не первый. И просто это, ну, некий шаг театра, и, а театр публичен, но при всем при том должен сказать, чтобы знали, что имя Александра Васильевича не реабилитировано. Но, слава богу, вернули имя острову.
Угу.
Понимаете.
Ну, памятник там, кстати, тоже есть в Иркутске, да?
Да, в Иркутске. Ну, в Иркутске первое, что я первое фантастическое ощущение, которое мне суждено было испытать, я вышел при первом приезде в Иркутск, я вышел на набережную и на другом берегу Ангары в лучах заходящего солнца белоснежно сиял крест. И когда мы подъехали к этому кресту, то оказалось, а к нему вела тропка. Я думаю, что даже гений, когда говорил про народную тропу, имел в виду не нечто вымощенное, а потому что дело не в том, вымощен или нет, а, наверное, в том, ступает туда людская
нога человека.
Нога или нет. И да, это была тропка, по краям которой, мягко говоря, валялись случайные вещи. И она привела к этому кресту, который просто кем-то, ну, наверное, тем, кому не безразлично, у кого существует боль о Колчаке, был водружен этот крест, большой крест. И когда я к нему подошел, он оказался практически почти цвета земли. А я-то помню, как он сиял. И просто как символ вот этого, понимаете? Он цвета земли, облупившийся, на нем какая-то выцветшая и дождями поливаемая, уже непонятно, что за лик, иконка.
Угу.
В храме, наверное, в свое время, вот здесь рядышком храм купленный. А, и, знаете, как на могильных крестах на эмали вот такой дешевенький портрет Александра Васильевича, который со временем тоже и поблек, и где-то дождь, где-то проржавело, и три насквозь проржавевших отверстия, как будто бы следы от пуль.
Угу.
И возникало ощущение, что, и даже вот потому, что сейчас звучало из слушателей вот это несогласие, скажем, да?
Да,
и возникает, и тогда у меня возникло ощущение, что он всегда расстрелян.
А вот скажите мне, пожалуйста, вот история вашей семьи, как она вот в контексте истории государства, как складывалась?
Нет, ну, к сожалению, я не знаю далеких корней. Я просто знаю, ну, не было, слава богу, моя семья не пострадала ни от репрессий, ни от ужасов гражданской войны. Вот те поколения, которые мне ведомы. Потому что мама, когда, знаете, меня спрашивают, вы иногда, то есть довольно часто там играете
белую кость,
аристократом, да, да, и прочее. Да. А где же это самое? И оказывается, что потрясающий истинный аристократизм в соединении мамы из Костромской области и папы из Тульской. Вот папа из Тульской области, мама из Костромской.
А контрреволюционные разговоры велись дома?
Нет, нет, ну что вы. У меня было... Ну, папа очень рано не стало. А мама... Маме надо было вырастить меня и сестренку. Поэтому, чтобы и мы были как-то, по возможности, не хуже одеты, чем другие ребятишки в школе. Это же было сразу практически после войны.
Угу.
И вот, и поэтому все уходило на это. И я знаю, что у меня у сестренки было, наверное, не самое сытое, не самое одетое, но потрясающе счастливое детство.
А когда вот возникли ваши первые сомнения в праведности власти советской? Это же когда-то произошло.
Вы знаете...
Кто-то вам об этом намекнул на это?
Ну, какие-то стали возникать и ощущения, и какие-то... Какой-то фактологический ряд. Но, конечно, очень многое решила встреча с судьбой Петра Петровича.
С Шмидтом.
Вот, да. Угу. Понимаете, а потом... А потом так случилось, что мне судьба подарила мир Федора Михайловича Достоевского. А и Раскольников, и Иван Федорович Карамазов, да, и Николай Всеволодович, да, Ставрогин — это не персонажи, это сыны нашего Отечества.
Вот тут-то все и произошло.
Угу, угу.
А красных командиров играли когда-нибудь?
Нет.
Бог миловал.
Нет. Был очень памятный и, по-моему, очень хороший фильм. Его иногда показывают. «Победитель», где красного играл Саша Сбруев.
А, там такая дуэль была, идеология.
Да.
В болоте, я помню,
тонули. По тем расхожим временам белую сволочь.
Да. Ну, так что можно сказать, что вам повезло.
Да,
с амплуа. Ну что, давайте, я обещала включить телефон. Сейчас мы это сделаем. Наши номера 783-90-25 и 783-90-26. Ваши вопросы к Георгию Тараторкину. И если вы хотите получить билет на спектакль «Колчак» Иркутского театра, который состоится 24-25 мая в Москве, в Театре Моссовета, пожалуйста, тоже можете об этом сказать. А вам нужно взять наушники, Георгий
вот
Георгиевич.
Эти?
Да, пожалуйста. И так еще раз напомню, 783-90-25 и 783-90-26. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Елена.
Да, Елена.
Я вот хочу спросить, как давно поставили памятник в Иркутске Колчаку?
Угу.
И что известно о потомках Колчака?
А на спектакль пойдете, Елена?
Да, 24-го, если можно.
Конечно. Оставляйте, пожалуйста, номер вашего телефона. Ну что ж, давайте.
Был поставлен памятник. Я всегда не точен в датах. Но это было, насколько я, если не ошибаюсь, 2, максимум 3 года тому назад. Думаю, что 2 года тому назад. Был, насколько мне известно, у меня нет точной информации, жив сын Александра Васильевича.
Который не в России живет?
Нет, нет, не в России. Но это было бы большой неожиданностью.
Давайте еще звонок. 783-9026. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло,
да,
здравствуйте.
Добрый день.
Я хотела бы задать такой вопрос. Георгий Евгеньевич играл Раскольникова и Достоевского?
Да, да.
А вы играли в Московском театре или это был Саратовский?
Нет, до Саратова я
не доехал.
Не доехал. Да, это
нет, это был сначала это было 2 года съемок фильма «Преступление и наказание» Льва Александровича Кулижанова. Это он был закончен в 70-м году фильм, а потом через 4 года судьба подарила мне возможность вновь встретиться с Раскольниковым, и на протяжении, наверное, лет 10 это я играл Раскольникова.
«Петербургских сновидений».
Да, это замечательный спектакль. Уже в ту пору, примерно вышедший вместе с фильмом. И, ну вот, Юрий Александрович Завадский пригласил, помимо первого исполнителя роли, мы играли на протяжении всех последующих лет, Геннадия Бортникова, он пригласил, и меня. И за что я благодарен судьбе.
Как вас зовут, простите?
Полина.
А вы откуда звоните?
Я звоню с Московской области.
А, ну вас на спектакль приглашать?
Да, обязательно.
Да, обязательно?
Обязательно. Хорошо. А можно 3 билета?
А 3 не обещаю, 2 точно.
А, вот так, 2, да? Да, 2 точно.
У меня 3 нет. Да. У меня нет 3 билетов.
Спасибо. Оставляйте, пожалуйста, номер вашего телефона. Ну, у нас еще есть время для нескольких звонков, но уже без билетных. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Во-первых, я очень благодарна за игру. Просто я потрясена всегда, когда я вижу вашу игру.
Спасибо.
Извините, я очень волнуюсь. И я бы очень хотела задать вот такой вопрос. Я помню, когда-то вы выступали в Политехническом и говорили о своем сыне.
Да, да,
вот,
да.
И вы говорили, что вы счастливы, что сын в начальной школе учится у пожилого талантливого педагога.
Да.
Я тоже педагог.
Да,
поэтому
да,
вот
да.
До сих пор я помню это высказывание.
Спасибо, спасибо. Да. Мне
И кем ваш сын сейчас?
Спасибо вам за
замечательно.
Вопрос. Спасибо,
спасибо
большое.
Вам за вопрос. Спасибо, главное, за память, потому что мне очень памятно. Ну, политехнический это такая кафедра, что единожды туда ступавший это запомнит на всю жизнь. И действительно, тогда шел разговор и о сыне, он еще тогда был маленький, а сейчас это кандидат исторических наук, и я надеюсь, у него в скорости будет и докторская, и он и его жена подарили нам, то есть мне и моей жене, 2 внуков. Вот уже 5 лет Федору, и в августе будет 3 года Михаилу. А потом уже после вот нашей тогдашней встречи в политехнике родилась дочка Анечка, которая
артистка,
актриса и работает в молодежном академическом театре. И я их бесконечно люблю и жутко за них волнуюсь.
А доктор исторических наук смотрел спектакль «Колчак»?
Нет, вот он сейчас
придет.
Появится. Да.
У него будет свой счет наверняка.
Он разберется со мной.
Да, да, да. Давайте еще звонок успеваем. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Пожалуйста.
Вы знаете, конечно, очень жаль, что мне не досталось билета.
Увы, да, увы.
Но я хотел бы напомнить слова, по-моему, это был Дэн Сяопин, которого спросили о том, как он оценивает французскую революцию, он ответил, что слишком мало времени прошло.
Так.
Как вы относитесь к этому?
Нет, это...
Спасибо за вопрос.
Это справедливое, ну, скажем так, замечание, да? Но, понимаете, какая штука? Действительно, гражданская война, тем более, что во след суждено было переживать нашему народу и по сей день, конечно, она... По сознанию и по эмоциональному ряду вчера. Но, видите ли, ведь пока дожидаться подобающего расстояния временного для серьезного, правдивого анализа, ведь в это время жизнь-то идет, и свершаются единственные Богом данные судьбы людские. Вот это обстоятельство серьезное, как мне представляется.
А давайте что-нибудь процитируем из Колчака в финале.
Вы знаете, про Колчака. Знаете, вот у Александра Александровича Блока это и про то, о чем мы сегодня вели разговор. Помните... Рожденные в года глухие пути не помнят своего. Мы, дети страшных лет России, забыть не в силах ничего. Испепеляющие годы, безумие ль вас, надежды ль весть, одней войны, одней свободы, кровавый отсвет в лицах есть, есть. Немота, то гул набата заставил заградить уста в сердцах восторженных когда-то. Есть роковая пустота. И пусть над нашим смертным ложем взовьется с криком воронье, те, кто достойнее, Боже, Боже, да узрят царствие Твое.
Спасибо. Это Георгий Таратуркин. Прощаемся на этом в эфире и до встречи в театре. Спасибо.